Дорогие братья и сестры, наша программа продолжается, и сейчас в эфире радио «Воскресенье» передача «Беседы о вечном». Я вам представляю моего собеседника, это протоиерей Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мучеников Флора и Лавра в селе Косулино. Здравствуйте, отец.
Здравствуйте,
Александр.
Валентина Федоровна, дорогие радиослушатели.
Вот мы в прошлый раз с вами закончили книгу «Путь ко спасению», называется, Феофана Затворника, а сегодня... Мне бы хотелось, прежде чем мы с вами отойдем к другой книге, отойдем к новому автору, который написал ряд книг. Жил он в прошлом столетии. Это зарубежная церковь, православная зарубежная церковь, архиепископ Аверкий Таушев. Мы с вами сегодня поговорим вот о статье Феофана Затворника в день рождения благочестивейшего государя-императора Александра Николаевича. Но это не просто вот такое вот, дань памяти Александру Николаевичу, просто рассказ о нем, об этом государе, а скорее здесь, знаете, вот такие содержатся пророческие провидения Феофана Затворника. Вот. Об этих пророческих провидениях говорит очень хорошо, вот опять же обратимся к архиепископу Аверкию Таушеву, как раз говорит он в предисловии книги «Святитель Феофан Затворник», о православии называется книга, но тут содержится его вступительная статья Аверкия Таушева. Вот хотелось бы, знаете, рассказать, как он, что он говорит о Феофане Затворнике. Феофан Затворник, находясь в глубине своего затвора, пишет Аверкий Таушев, еще в 60-70-х годах прошлого столетия, то есть он в 20 веке пишет, да, Аверкий, это было позапрошлое столетие, 19 век, да? Прозревал духом своим то страшное бедствие, которое надвигалось на неустоявший в верности своему святому православию русский народ. Он считает, что народ уже шатался вот в своей вере. Шатания происходили.
Да.
Об этом писал Феофан Затворник. Православию предощущал вот он ту жуткую кровавую бездну, в которую народ православный русский катился, прозревал духом, скорбел, ужасался, отечески вразумлял, умолял, предостерегал. Все его проповеди и письма в той или иной мере отражают эту скорбь великого святителя о неразумных увлечениях современных ему русских людей, современных тогда еще. А некоторые яркими штрихами совершенно открыто изображают черты приближающегося бедствия, как мы говорим, апокалипсиса. Замечательно, что он говорил и писал об этом так решительно еще в 60-е, 70-е годы 19 века, имеется в виду Феофан Затворник. То, что для многих стало ясно в годы, непосредственно предшествовавшие нашей революции, он пишет, да, далеко не было и не могло быть ясным для всех в те еще столь отдаленные годы прошлого столетия. Но великий святитель Божий все это провидел своими богоозаренными прозорливыми очами и грозно предостерегал русский народ о неизбежно ожидающей его каре Божией.
Да.
Ну, кара, как мы знаем, не замедлила.
Последовала,
да. К убеждению в неизбежности ее приводили его прежде всего собственные наблюдения над современными ему русскими людьми. Вот, как пишет он, например, в одном из писем. Коротенькое такое вот замечание. «Знаете ли, какие у меня безотрадные мысли, и не без основания, встречая людей, числящихся православными, кое по духу вольтериане, натуралисты, лютеране и всякого рода вольнодумцы. Они прошли все науки в наших высших заведениях. И не глупы, и не злы, но относительно к вере и к церкви никуда не гожи». Ну, мы не будем долго зачитывать эту статью, хотя она, конечно, очень глубока и сильна, то, что он говорит о Феофане Затворнике. Просто вот сейчас вот обратимся, как я уже сказала, вот к этому слову, к этой проповеди в день рождения.
Ну, я даже вот поэтому что сказал, вот,
потому что прозвучало относительно
обратить внимание на то, что, говоря русский народ, все-таки святитель Феофан обращается больше именно к такому, ну, к той прослойке, думающей, интеллигентной прослойке именно русского народа, да, ведь мы вот вряд ли можем предположить, что он, разговаривая с крестьянами, с простыми людьми, говорил, а что они там литерианцы, там вольнодумцы, там книжные люди, как раз они-то и не были книжными, как раз они-то и составляли тот, что ли, ту вот силу православия, да, веры, верности церкви, да, которая, в общем-то, сломалась уже намного-намного позже. А вот отшествие это произошло именно в умах людей грамотных, людей просвещенных, да, высокоумных и так далее. Да, ведь вот проблема-то. Куда, в данном случае, куда крестьянина, будем так говорить, направляя, он туда и идет. Да, вот сейчас мы знаем, что сейчас в деревнях большие сложности с верой, да, то есть кто вот служит в селах, в небольших городах, может подтвердить, и, скажем так, даст такое же, да, подтверждение, что действительно люди, когда-то державшиеся, а потом оторванные, лишенные, и сейчас возвращаются с большим трудом, вот. А вот то время, которое описано, да, там как раз вот описано, что вот эта проблема, это началась, ну, как говорится, рыба с головы гниет, да, да ведь, вот отсюда да, вот. Да. И вот это, конечно, стало трагедией для нашего действительно государства, народа, да, что когда вот эта вот часть умная народа, умная, да, вот эта вот просвещенная, она вдруг стала искать истину не там, не, да, то есть не туда обратилась, не к своему исконному, да, в чем мы жили, в чем мы росли, в чем мы развивались, а к иному.
Духовно возрастали.
К иному, да. А что это иное? Это действительно и лютеранство, это и
вольтерианство.
Различные, да, и вольтерианство, различные философы французские. Кто такие французские философы? Это же ведь те, кто вас от, где колыбель революции.
Ну, да, Франция,
мы знаем,
да.
18 век.
Вольтер, Руссо.
Когда начинались революции, они начались именно во Франции. Потом, впоследствии, мы уже этим, скажем так, ну, если можно использовать такое слово, заразились. Вот, поэтому вот тут такие вот моменты, да, вот и надо их разумевать и понимать, да, что вот как это все произошло, что знания нам даются не просто так. Если мы владеем знанием, мы за них ответственны. Куда мы их применим? Так, это вот для всех нас такое. Сейчас, ну, в общем-то, если то время, можно сказать, что вот это вот люди были неграмотные, малограмотные, да, то есть малосведущие. То есть сейчас ты ведь в основном таких вообще не встретишь, как правило, да?
Практически.
Где-то даже он, пару ребенок столько много всего знает и понимает, и разбирается, и везде уже ориентируется. Лучше порой где-то чего-то взрослого какого-то. Поэтому сейчас нам уже практически ко всему нашему народонаселению обращение. Да, если вот мы какое-то предостережение делаем, да, то есть ко всем уже практически. Уже этих категорий не будет, кому может сделать снисхождение. Все практически люди грамотные, все умные, все школу закончили, там, образование имеют.
Ну вот я думаю, это будет правильно, если мы, заключая наш разговор вот по этой книге «Путь ко спасению» Феофана Затворника, все-таки обратимся вот к этой вот, к его прозорливому вот этому слову.
Взгляду, да,
то есть
слово.
Прозрения у него были еще когда? В середине 19 века, ну, даже, да, чуть попозже,
скоро,
можно сказать, 60-х годах.
Годам, ну так, к 200, 150-200 лет, да, вот да, в этом, да, диапазоне.
Да, да. Ну, смотрите, что говорит Феофан Затворник. «Истинное возрождение, как и жизнь, может истекать только от источника всякой жизни, только аще кто во Христе, нова тварь. О сем едином истинном возрождении, в применении его к нашему Отечеству, намереваемся предложить вам, братья и отцы, слабое слово на наше ныне, в день рождения государя-императора Александра Николаевича».
Да.
Наше, как он выражается, слабое слово.
Угу. Смиренно.
Скромно, да. Ну, в общем, вот что он говорит, давайте уж прямо конкретно так.
Основные тезисы.
Да, основные такие тезисы. «Человек пал и погибал в своем падении, для спасения его пришел на землю единородный Сын Божий, указал путь, учредил образ возрождения и ниспослал в человечество божественной восстановительной силы, слово истины и благодать Духа. Человек, обновленный внутренне, являлся новым пред лицом всех и во внешних делах, к как обновлялся один человек, так обновлялись и семейства, так обновлялись потом грады и веси, затем целые народы и государства. Семя, умершее в земле, принесло плод мног. Квас, вложенный в сатях трех муки, проник все смешения человечества. Зерно горчичное возросло в древо великое. Начало новой жизни вытеснили начало жизни ветхой. Итак, ну это он говорит о том, что было в начале.
Ну да, образно. Так.
Образно, да, выражается. К концу V и началу VI века язычество сошло со сцены известного тогда мира. Во всем водворилось господственно новый порядок. Человечество находило в нем разрешение всех недоумений, удовлетворение всех потребностей и упокоивалось в нем. Что оставалось делать? Развиваться и расти под влиянием божественных восстановительных сил или более и более внедрять их в массу. То есть он говорит, что мы от язычества все-таки приходили...
Историческую просматриваемую
перспективу такую.
Да, что было, то есть, когда пришел Спаситель на землю.
На Востоке так это и было, и остается так доселе, несмотря на внешние неустройства, беды, угнетения, под непривлекательную наружностью он верно хранит, народ имеется в виду, драгоценный дар Божий. От него здравые и неповрежденные начало новой жизни, принятые нами, воздействовали благотворно и действуют доселе свойственным им образом. Ну, тут он говорит, что так было в начале и на Западе, но потом он уклонился от своего призвания. Запад, вот то, о чем мы говорили, постепенно, так сказать, ну, вот эти вот...
Так называемое латинство появилось.
Да, да дух преобладания гордыни, источное начало ветхоязыческой жизни, владевший владыками Рима, мало-помалу привлек к себе породу своему и другие стихии язычества. Таким образом, воспитанное поколение в лета зрелости и жизни требовало такой же и выдворяло ее. Из Италии этот яд разлился по всей Германии, Франции, Англии. Образовалось общество гуманистов, которое через письменность всякий, коснувшийся сего образования, хотя краем уст тотчас начинает восставать на Господа и святые его учреждения. Тут он говорит о гуманизме.
Ну да, надо вот сказать, что гуманизм – это что такое? Когда человек поставляется в центр всего. Угу. Мы с точки зрения христианской ведь тоже человека ставим в центре всего. Но в каком смысле? Человек как центр приложения божественных усилий. Да? То есть человек – человечество. Вот. Это в общем. А в личном это как раз такое вот правильное, что ли, понимание, да, смирение, скромность, уничижение, да. А вот в гуманизме наоборот, вот это вот как раз смирение, скромность, уничижение отринуто, убрано, и человек поставлен вот без всяких каких-либо других условностей, поставлен в центр. Если Бог, истина божественная, вдруг в чем-то начинает, какие-то сложности возникают, что снять, да, то есть что убрать, человека или эту истину? Убирают истину, а человека оставляют. И вот это самое это затруднение гуманизма, по идее, это, в общем-то, если бы его правильно-то с точки зрения так, вписать вот, в истину эту картину, так он бы и нормально. То есть любовь к человеку, ну а что ж такого-то, конечно, замечательная любовь к человеку, что еще?
Бог тоже любит человека.
Да, да. Бог, но одно дело, когда... Один человек говорит, да, что я люблю человека, и я ради этого человека я, соответственно, иду на жертву и все остальное, да. А и совсем другая картина, конечно, что я стою в центре, и ради меня приносите жертвы. И я буду при необходимости толкаться локтями, наступать на головы, лишь бы себя вот возвеличивать и все остальное. Вот проблема-то какая, да. Поэтому... Ну вот да, святитель Феофан и просматривает, да, что
вот, он, гуманизм,
эта
этот и рассматривает,
проблема привела к тому, да, что божественное сошло, стало занимать вначале какие-то второстепенные роли, а где-то мы сейчас говорим вообще уже этого божественного-то и нет. Даже это тоже вот мы говорим, да, часто критикуем такое понятие, как Рождество. То есть мы воспринимаем Рождество Христово, а Запад зачастую говорит Рождество.
просто Рождество.
Все. То есть Христово уже уходит. И где-то есть
для
уже...
человеков уже как
бы. Да, то есть именно праздник, именно времяпрепровождение, возможность где-то вот в каком-то, может, в какой-то компании, в каком-то месте, где-то собираться, где-то что-то, да. То есть вроде бы причина-то Рождество Христово, но Христа-то уже нет. И вот, собственно, ну а что мы, как мы можем это обеть? Это, ну, в общем-то, мы вполне это принимаем, понимаем. Принимать-то, не, принимать-то, может быть, не очень, но понимаем. Мы говорим, да, что силы зла, они с начала самого, да, противодействия Богу, они не перестают это делать. Когда-то просто вот отошли и сказали, то есть мы не хотим быть, да, вот вместе со всеми славить Бога. А потом появился еще и предмет, на котором можно было бы, через который можно было бы такое противление особо показывать, это человек. То есть дьявол вроде бы завладел миром, а Господь взял и отдал этот мир во владение человеку. А существо-то и человек слабое по сравнению с силами зла, ну, с ангелами.
Ну да.
Поэтому, чтобы его и не лишить этой радости, этой благодати, и лишили через грехопадение, да, через соблазн, грехопадение, да, и вот сейчас мы имеем то, что имеем, да, Бог с дьяволом борется, а поле битвы сердце человеческое.
Сердце человеческое, да.
Так условно говоря, да?
То есть, да,
скорее,
да, да.
Скорее, может быть, более точно можно было бы сказать, да, что Бог поборает силы зла, а место этого поборания, да, этой победы, место этой победы — сердце человеческое. Но тогда это становится победой, когда человек открывается для Бога. Пока человек закрыт, Бог... Ну, если не терпит поражения, да, то, по крайней мере, победить дьявола не может. Потому что человек этого не дает. И Бог себя человека выставил как препятствие.
Ну,
центр приложения усилий. Опять же, да, мы вернулись человек,
да,
центр приложения божественных усилий. И Бог вот так почтил человека, да, то есть вот дал ему такую власть, даже сам не вмешивается. Говорит, пригласишь меня, да, откроешь дверь своего сердца, значит, будет победа. Нет, буду ждать.
Вот смотрите, значит, и так начинает человек восставать на Господа и святые его учреждения, получается, да? Перстом божественного промышления в истории других народов предписан нам урок. Будем внимательны, не увлечься бы нам слишком приманками их усовершенствований. И перенимая полезное, не напитаться бы этим духом противления богоучрежденному порядку в обманчивых видах какого-то возрождения. Это вот как раз возрождение пошло, да?
Угу.
Это возвращение к язычеству, к, собственно
античности,
говоря.
Да,
к античности, да. Господь да избавит нас от всего бедствия. Какого же искать нам возрождение, когда мы уже возрождены и носим себе божественные восстановительные силы учреждения? Нам остается только не мешать им развиваться в нас, проводить их до последних пределов нашей частной и общей жизни или по всем отраслям свойственной человеку деятельности. Спросите, каким это образом? Поставьте, с одной стороны, восстановительные божественные учреждения, с другой – потребности нашей общечеловеческой жизни, и увидите, как одни могут наитствовать другие и, насыщая их, созидать и возвращать новую благодатную жизнь во всей ее полноте и во всем теле Отечества нашего. Ибо чего бы мы ни искали, на все найдем в них верное руководство и указание начал самых прочных».
Да, вот опять же мы говорим, да, зачем искать что-то новое, да, обретать, куда-то идти, где-то вот это, притыкаться по-новому, да,
да,
то
да.
есть все это перерабатывать, когда уже все найдено, когда уже все дано, да, и то есть и вот зачем нужно возвращаться к старому, да, возрождать то, что было когда-то уже, ну, рассмотрено и, скажем так, человечество уже стояло в этом тупике. И уже движение дальше не происходило, да, то есть зачем снова это же делать? Да, это было удобно для какого-то вида, скажем так, человеческого просвещения, что ли, да, то есть взять по-новому, обновить, да, как-то через искусство это все принести. Но очень как бы получается цена-то дорогая вот этой вот эстетической радости. Да, который человек испытывает, когда, например, вот когда вот тогда все это происходило, тогда, то есть, когда человек испытывал какое-то возрождение чувств. Возрождение чувств было, оказалось очень опасным, да, и к чему оно привело. Да?
То есть
мы
к
знаем
отходу.
И с одной стороны, что это произошло на Западе, и что, в конце концов, пришло к нам. Да? То есть мы долго за свою истинную веру, за свое драгоценное обретение, долго мы держались, да, ну и когда-то на каком-то этапе у нас нашли слабые звенья, слабые места, да, через которые стало вот это вот семя тли проникать, и проникло до того, что человек, опять же, ради себя любимого решил побороться с Богом, да, и его, в общем-то, устранить из своей жизни, потому что так удобнее, так легче. Вот иногда порой зайдешь в магазин, смотришь, это изобилие, да, и может быть даже не для человека какое-то вот это, что ли, такое, может быть, привычное изобилие, да, вот, кто вот живет, кому сейчас, может быть, там 30-35 лет, да, вот, может быть, к 40, то есть вот они не знают, не помнят того, что было, скажем так, в нашей стране, когда угасал социализм.
30-40 назад.
Да, ну, 50 лет назад. Не знаю, тогда еще или детьми были, или вообще еще не родились. Вот. А если еще и мы спросим наших родителей, наших дедушек, бабушек, которые расскажут, как страшно было в войну, после войны, отчасти перед войной. А по воспоминаниям, по историческим, мы знаем, какие были страшные времена в 20-е годы 20-го столетия.
А послевоенные тоже.
То есть вот смотрим эту вот действительно историческую канву, просматриваем и говорим, что как человек быстро привыкает к всему, и как он не ценит этого, это самое страшное. Человек должен заходить в этот магазин, в это изобилие, и говорит: «Господи, как я тебя благодарю», что нет, человек даже и подумать не может. А более того, он даже порой недоволен: «Ах, ты этого продукта нет, ах, вот этого что-то там, ах, вот эту какую-то, там, скажем, как это сказать-то, изыск, какого-то изыска, к которому человек привык, да, там в очередь встал, да, то о, что такое, вызовите дополнительного кассира, потому что там вот эта очередь из 3-4 человек появилась. Вот ведь как, да. Ну, проблема, пусть бы все оно и есть, но лишь бы Бога-то благодарили, а то ведь Бога-то совсем забываем. Да. Вот это вот, конечно, наша пока вот как бы такая серьезная проблема.
Ну вот тут, конечно...
Давайте посмотрим, что Феофан прозирал,
да, что, те 150 что он лет прозирал, назад. Да, вот полтора века назад, да. Что, собственно говоря, свойственно и нашему времени. Ну, абсолютно, ну, да?
Конечно, это... Мы еще ведь об этом времени не можем говорить до конца, до подлинного точно уже, да, ведь определенно. Почему? Потому что вот, ну, если... о каких-то исторических событиях, там, тысячелетней, там, двухтысячелетней давности, мы уже более-менее каким-то, даже чуть ли не кратким порой определением можем сказать, да, то вот это время, оно все равно пока еще живое время. Оно еще не завершило своего развития, не завершилось, не поставлена точка. Да, то есть сколько сейчас споров идет о том, как вот было это до революции, теперь, там, скажем, в том, что в 19 веке, да, когда это началось, там какое-то, скажем, вот это движение, отступление человека от Бога, русского человека, да, вот когда вот этот человек стал лишаться этого звания народа-богоносца, все остальное, да, то есть действительно должно еще, видимо, пройти сколько-то времени, 50, 100, может быть, 200 лет, да, когда мы более-менее, скажем, наши потомки будут уже, скажем так, в каких-то кратких определениях видеть, да. Но ведь самое-то главное не это, а самое главное то, что на уроках истории человек должен учиться. Если этого не происходит, то зачем тогда история? Она тогда только лишь некоторое, скажем, ну, развлечение по чтению человек получает, да, а если он не делает выводов, если он в сегодняшней жизни этим не руководствуется историей, то очень печально.
Вот пишет Феофан Затворник: нам нужен навык в доброй, общеполезной деятельности во всех ее видах. Но что мешает нашей деятельности всегда быть такой, когда мы непрестанно действуем? Страсти и порочные склонности, которые сбивают нас с пути правого и увлекают к делам злым. И вот Господом не предписано только удаляться пороков и не поблажать страстям, но даны самые действительные средства к врачеванию сих немощей и учрежден самый образ врачевания их. Все возбуждаются и призываются к покаянию, сознанию и исповеданию своих страстей и дел порочных, с обещанием и решимостью не раболепствовать им более и не подчиняться их влечению. Все после того приемлют в помощь божественную благодать и вступают в ближайшее общение с Господом, победителем греха в таинстве тела и крови. Все вводятся, наконец, в богоучрежденный и действующий уже врачевательный порядок жизни. В посте, молитве, благотворениях, в удалении всего, могущего возбуждать страсти, питать пороки. Учредим же у себя такой порядок, где бы находили полное приложение все сии благодетельные учреждения, и мы будем уврачеваны, а уврачевавшись и действовать иначе не будем, как только общеполезно. Введем подобный порядок в систему воспитания, и оно будет подготовлять государству деятелей только мудрых, благонамеренных, ревностных. Вот такое вот у него.
Да, Феофан Затворник торопится человека ввести вот это в таинство общения с Богом, самое высокое таинство, да, то есть общение через причастие, святую Евхаристию. Но и поэтому действительно это самое-самое лучшее, самое высокое, самое чистое общение с Богом. Но до этого человек вот идет с большими трудами. Уже будем так говорить, в те-то времена, скажем так, мы видим, да, что уже достаточно сложно все это осуществлялось. Народ все сложнее и сложнее шел на то, чтобы понять, вот углубиться в суть, насколько действительно это величественно, насколько это необходимо, насколько это, ну, скажем так, возвращает человеку его благообразный образ. Угу. Да? И поэтому, что и получилось, когда стало свершаться вот эти страшные вот эти пророческие речения стали свершаться, да, то и мы видим, что получилось, когда люди... задавался вопрос, да, то есть что в церкви, зачем, то кроме как вот этой вот боли, а порой и злобы, ничего человек из себя исторгнуть не мог, да, то есть он совершенно от Бога отошел, и не то, что отошел от Бога, то есть даже принимая Бога, порой никак не мог воспринять церковь, что церковь — это именно тот источник благодати,
то учреждение,
да,
именно,
через, да, без которого ты не можешь получить желаемое. Ну, предположим, здесь сравнение, да? То есть человек знает, что для того, чтобы ему жить, нужно питаться. Угу. Но если, например, он будет, скажем так, ну, пренебрегать теми местами, где это питание можно получить, то это знание его, в конце концов, не спасет, и он умрет. Он, потому что пищу он получать просто так не будет. Он должен, ну, в нашей современной действительности что сделать, да? Пойти в магазин, соответственно, да, приобрести... Приобрести на что? На деньги, которые он заработал, да, то есть, или, может быть, на пенсию, которую он получает, или еще каким-то образом, да, то есть приобрести продукты, мало того приобрести, да, надо его приготовить, надо его, соответственно, употребить. То же самое и здесь. Духовный продукт тоже надо приготовить и употребить. Да где? Ну, кто-то может быть когда-то, можем сказать, единицы, да, из многомиллиардных, многомиллиардного количества ли единицы как-то могли это сделать чуть ли не самостоятельно, да, углубиться в пустыню, и там в пустыне, да, мы знаем этих людей, мы знаем эти имена, вот они буквально там, может быть, на нескольких руках пальцев, да, мы перечислим этих людей, да, все, а все остальное, скажем так, все остальное количество людей так или иначе было вот именно внутри церковной общины, получало это благодать. И никуда не деться, да, то есть это вот, или, скажем, да, ну, пусть продукты, знания. То есть мы знаем, что знания есть, но ведь мы их получаем где-то, получаем где? В школе. Угу. Кто-то может сказать, да нет, можно и без школы получать. Кто получает без школы знания? Ну, опять же, единицы. Угу. Какие-то особые, как-то там так случилось, да, основная масса людей получает вот селение в городах, да, то есть вот зайдите в школу, да, посмотрите, сколько там учится, там, начиная вот в этом году было набрано первоклассников. Да, там, скажем, вот 100 первоклассников, да. А кто учится самостоятельно? Может, один человек. Ну, да. А может, и один не учится. То есть на 1000, на 2, на 10 тысяч, может, один человек как-то там. И то, почему он такое обучение получает? Ну, есть такая возможность. А может, необходимость. Ну, такие, да, вещи. Поэтому и вот это вот непонимание, недопонимание, как можно вот эту истину, вот как можно в этой истине жить, и как можно ее обретать, и как можно в нее погружаться, вот стало приводить к тому, что, да, человек, опять же, в этой статье, да, в рамках этой статьи двигаемся, да, что стал искать где-то что-то на стороне. Не найдя, оставил это дело кто-то. Кто-то нашел что-то и подумал, что это тоже правильно. А последующие поколения уже искать не стали. То есть тут недоверие, тут поиск ничего не дает, но и так живу ради, ну, скажем так, своего какого-то такого понимания. Зачем живешь, человек?
Угу.
И ответить-то зачастую человек не может.
Он обращает внимание вот в этой статье к воспитанию.
А мы только что дальше сказали, да? То есть последователи, угу. Вот, конечно. Первый человек двинулся, а потом уже начинает своим примером воспитывать.
Угу. Когда таким образом и в семействе, и в местах воспитания, угу. и в общественной жизни мы будем находить среди очистительных и врачевательных учреждений Божиих, сильных и действенных, то непременно будем исправляться внутренно и зреть в совершенстве христианском. Порок мало-помалу будет удаляться из среды нас, не находя себе пищи, и общеполезная деятельность, естественно, начнет развиваться на всех степенях общества, нигде не встречая себе препон. И это будет возрождением деятельной стороны народа. Что еще нужно нам? Бывает иногда нужно нам, и мы ищем удовлетворение требованиям вкуса. Собираем вокруг себя произведения искусства, любим наслаждаться ими. Кажется, это и не совсем крайняя нужда. Но как по побуждениям ее можно принимать весьма опасные уклонения, то и о ней попечительно промыслил Господь. Сам и установил среди нас такое учреждение, в котором она находит чистейшее и благороднейшее удовлетворение. Ибо что это за потребность прекрасная, прекрасного? Она есть плод хранящегося в глубине души нашей воспоминания о потерянном рае.
Вот мы говорим, да, то есть где это мы можем обрести? Только в церкви.
Угу.
Другого-то места нет. Интересно, когда вот вы читали, вспомнил такой пост, угу. где-то вот такой появлялся в интернете. Ну, я думаю, он общеизвестный угу. большинству людей, что там, не воспроизведу его дословно, но примерно такая мысль, да, что человеку вот в тюрьме не запрещают пользоваться Библией, но запрещают это делать в школе. Так интересно. Вот, если бы в школе этого не запрещали делать, то, может быть, и в тюрьме бы.
То,
не,
может быть, бы и
в тюрьму бы не попал человек.
И ему бы не надо немного, было, может быть, да.
Да, ведь? Это да. действительно так. Но там больше немножко, может быть, сказано это, опять же, о западном мире.
Угу.
Ну и, собственно, ну, а что где-то у нас, разве в наших российских школах, скажем так, на ура всегда приветствуется, если вдруг будет преподавание, в принципе, Библии нет у нас в школе, да. Ну и, в общем-то, так, скажем, на местах где-то кого-то пускают, где-то не пускают, где-то каким-то как-то это идет с трудами и все остальное, да, то есть, кстати, угу. вот с знакомства с Божественным, знакомство, уж мы, ладно, не говорим там изучение закона Божьего, но хотя бы знакомство с культурой православной, да, или, скажем, угу. если это местность больше, скажем, там, под какой-то другим находится религиозным влиянием, да, то пусть там, значит, мусульманское, иудейское, еще какое-то, ну, хотя бы с этой культурой знакомство, ну, и да. то зачастую идет с непониманием и с скрипом и все остальное.
А то, кроме, так совсем вот, отвергаем.
Поэтому да. так можно угу. переложить, да, что если мы здесь сегодня сейчас с этой культурой людей знакомить не будем, то потом мы будем вынуждены разрешать им знакомиться это, да, в тюрьмах.
Угу.
Да ведь? В угу. тюрьмах. А что делать? Здесь не удосужились. Пример воспитания не преподали.
Да.
В семье, в школе, значит, дальше в учебных заведениях, на местах работы. То есть ведь эта ответственность, в общем-то, так или иначе положена на всех руководителей. Если руководитель mm-hmm. себе позволяет того или иного места, там, рабочего или учебного, да, или, может быть, семьи руководителя, да, позволяет себе какие-то вольности, какие-то гадости и так далее, да, ругаться, там, непотребно себя вести, да, там, употреблять какие-то вещи, злоупотреблять
да,
чем-то, да, mm-hmm. так это же пример. Да, то есть ты потом словами все что угодно можешь сказать, но если ты такой пример подаешь, то куда ж ребенку-то деваться? Он слово mm-hmm. пока, может быть, и не воспринимает, пока не понимает, потом не воспринимает, потом не хочет воспринимать. А пример-то он видит, пример-то mm-hmm. от него никуда не девается.
Mm-hmm. То есть он
воспитание.
Живет, да, уже буквально наблюдая за всем, то, что
он даже воспринимает. Не обязательно, он даже может невнимательно наблюдать. Он может даже просто знать, оно что впитывает. Там происходит что-то.
Оно впитывается.
Да, или, скажем так, знает, да, вот родители сейчас ругаются. А его сейчас родители ругают, там, скажем, ну, грубо говоря, там, правительство или ЖКХ поносит, да, там, или соседа своего, там, или начальника, да. Или, может быть, против Бога что-то говорит. Он может даже это не слышать, он может просто понимать, что вот родители в этом состоянии, в этой интонации находятся. Ну и все. А что, ему не надо потом будет объяснять и говорить словами. Хоть заобъясняйся. У него это все записано уже на его... сердце, на скрижалях сердца, ему это очень сложно потом преодолеть все будет.
Ну вот, о воспитании мы, так сказать,
да,
к чему призывает? К воспитанию. Далее, вот хотелось бы обратить внимание на такие его высказывания: «И застряй, и углубляй взор мудрости его, чтобы и сокровенное, нередко доброе и полезное открывать и изводить на свет, чтобы крадущееся зло издалечи усматривать и возвращать на главы духов лукавствия, восставляя неоскудно в державе его и крепкого, смотрелевого и дивного советника и разумного послушателя, ибо спасение во мнозе совете». Аминь. 1858 год.
Ну да, вот таким образом святитель Феофан указывает нам на императора, да?
Да.
То есть говорит, что вот
Александра Николаевича.
Александра Николаевича, да, то есть смотри на того, кто видимо присутствует, невидимо представляя самого Бога, да, то есть помазанник Божий присутствует. Смотри на него, да, взирай, доверяй ему, верь, молись за него, да, то есть вот это тоже важный момент о нашем современном состоянии, что мы должны правительство или еще кого-то, да, не просто выбирать, а потом поносить, да, недовольство проявлять, а выбирая, потом вместе с правительством и трудиться. Правительство свое дело делает, а мы свое, а наше какое? Достойно, достойным быть, значит, служителем там, где ты есть, в своей семье прежде всего, на рабочем месте, возносить молитвы о властях и воинствах. Да? То есть вот твое дело. Как правительство там, вот, ну, часто мы видим какие-то сообщения, что да, там вот тот или тот, ну, скажем так, каждому свое. Мы живем на своем месте, должны на своем месте и трудиться. Если что-то, значит, где-то не так, то зачастую это потому, что нет вот этого понимания. Не было когда-то должного воспитания, не было должного примера, не было вот этого вот правильного, что ли, восприятия действительности. То есть, и поэтому все всегда просто в каких-то неудачах, в каких-то бедах найти крайнего, его обвинить, на него свалить, сложить и пойти дальше. Намного сложнее сделать правильно работу над ошибками, найти не просто кто виноват, а найти, что правильно сделать. И опять же, чтобы в центре не просто человек стоял, а в центре стоял человек как приложение божественных усилий, о чем мы и говорим. Да? То есть у нас сейчас, в данном случае, система правления поменялась. Да? Когда-то она была, управлялась царем, императором. Да? Когда-то управлялась, скажем так, советами, да? То есть вот при советской власти. Сейчас управляется президентом, парламентом. Да? То есть такая вот общая, ну, мировая, можно сказать, уже практика. Да, то есть, ну, так что нам мешает на своем месте быть достойными людьми и за правительство выносить молитву? Может кто-то возразить, скажет, ну, вот там правительство такое-сякое, разэдакое. Ну, хорошо, если вдруг тебе стало это известно, лично тебе подошел, вот и правительственный муж сказал, ты знаешь, я вот такой грешник, я там делаю такой... Ну, помолись за него о вразумлении. А если тебе это весь прилетело откуда-то из такого непроверенного источника... то вообще не надо в это все погружаться, да, то есть молись о здравии, о спасении, ну и, как мы сказали, при необходимости в разумлении, да, то есть свое беспокойство-то проявляй, вразуми Господи, дай нам терпение, понимание, да, нашим ближним вразумление.
Интересное, конечно, тут сами комментарии вот еще... архиепископа Аверкия Таушева тоже очень замечательные. Но я думаю, что мы, наверное, просто к ним вернемся в следующей нашей передаче. А это была такая переходная передача от той книги «Путь ко спасению» святителя Феофана Затворника вот к его предостережениям, скажем, да?
Хорошо.
Предостережениям, чтобы нам не впадать в язычество, а все-таки идти путем тесным.
Путь ко спасению нам святитель показал. Показал, значит, соответственно, как этим путем идти. А сейчас как бы такое, что ли, предостережение, такое, что ли, ну, еще дополнительная глава к этому. А еще на этом пути может встретиться вот то-то, вот то-то, вот то-то. И вот это интересно будет рассмотреть.
Хорошо. Ну что ж, на этом мы закончим нашу сегодняшнюю передачу. Я напомню, что сегодня в ней принял участие. И вот комментировал вот это вот, ну, я не знаю, как сказать, комментировали мы или просто как-то рассматривали, да? Скажем так, такую замечательную статью святителя Феофана Затворника, которая называется «В день рождения благочестивейшего государя-императора Александра Николаевича». Ведь это был 19 век, 60-е, 70-е годы 19 века, когда он, Феофан Затворник, жил в затворе. Он и ушел-то туда для того, чтобы вот
этим, все-таки да, этим заниматься, заниматься трудом, то этими трудами.
Этим трудом.
Да.
Спасибо, отец Александр.
Спасибо, Господи.
Я напоминаю, что вот вы у нас сегодня были. Это протоиерей Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мучеников Флора и Лаура.
Спасибо, Господи, до свидания.
До свидания.